Приветствую всех. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Многомиллионные протесты – сигнал Трампу. Против чего выступили миллионы участников протестов «Нет королей»? Око за око, почему предъявлены обвинения оппонентам президента Трампа? Как американцы воспринимают своего президента? Эти и другие вопросы мы обсуждаем сегодня с правоведом, профессором университета имени Джорджа Мейсона Ильей Соминым и экономистом, профессором Хейверфорд-колледжа Владимиром Конторовичем. Кучка маргиналов пошумела и разошлась. Такова, по большому счету, была реакция Белого дома и видных республиканцев на протесты «Нет королей», прошедшие 18 октября, в которых, по данным организаторов, приняло участие 7 миллионов человек. Кого это волнует? Такова была реакция пресс-секретаря Белого дома. Президент Трамп и вице-президент Венс попытались подшутить над демонстрантами. Реакция спикера Палаты представителей Майка Джонсона была более серьезной. Он назвал участников этих протестов сторонниками Хамас и движения Антифа. Однако опросы общественного мнения рисуют более неприятную для администрации Трампа картину. 56% респондентов, опрошенных в ходе одного из последних опросов, считают, что президент – потенциальный диктатор, которого необходимо остановить. В среднем же, если верить опросам, 45% американцев согласны с утверждением, что Трамп – диктатор. Как говорит Илья Сомин, у них есть немало поводов для этого. В числе последних поводов – заведение дел против бывшего директора ЦРУ Джеймса Коми, бывшего помощника президента по вопросам национальной безопасности Джона Болтона и прокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс. Все эти люди рассматриваются президентом как личные враги. Коми преследуют за ложные показания в Конгрессе, Болтона за разглашение секретов, а Джеймс за мошенничество с ипотечными кредитами. Илья, администрация Трампа либо отмахивается от этих протестов, либо говорит, что сравнение президента Трампа с королем абсурдное по многим причинам, хотя бы потому, что в Америке президенты не засиживаются в Белом доме больше двух сроков. Действительно, лозунг «Нет королей» звучит, ну, скажем так, искусственно. Как вы думаете, есть реальные основания для таких лозунгов, ну и для протестов?
Да, у них уж точно есть реальные основания или опасения, или протестов, потому что Трамп явно хочет стать диктатором. Последний раз, когда он проиграл выборы, он отказался признать, что проиграл. Теперь, после того, как он вернулся к власти, он очень часто действует незаконно, пытается себе наверстать полномочия, которые отцы-основатели специально запретили президенту, что президент не смог стать абсолютным монархом, как существовали в Европе. Он накладывает огромные налоги без допущения Конгресса. Это то же самое, что делал Карл I в 17 веке и другие европейские монархи. Он преследует своих политических противников. Я абсолютно не согласен с теми, которые говорят, это то же самое, что делали самому Трампу, потому что Трамп совершил серьезные преступления в 2020 году, когда пытался незаконно свергнуть результаты выборов, а большинство из тех, которые он преследует сейчас, ничего подобного не делали. Ну и к тому же он наложил налоги на экспорты, несмотря на то, что это принципиально запрещено Конституцией, и делает очень многие незаконные поступки по разным фронтам в сфере иммиграции, в сфере торговли, в сфере свободы речи и так далее. Почти каждый президент в современной эпохе в некоторой степени нарушает законы и в некоторой степени пытается наверстать полномочия, которые на самом деле закон ему не допускает. Но чтобы делать это на таком масштабе, как Трамп, это было невидимо во всей современной истории, хотя бы с эпохи Никсона, а может быть еще даже до этого.
Немало правоведов, в том числе и консервативных, высказывают скепсис по поводу некоторых шагов президента, который действительно пытается взять на себя полномочия в областях, на которые его предшественники, президенты, не покушались. Тем не менее, как говорил мне один из сотрудников консервативной исследовательской организации, поводы для реального беспокойства появятся в том случае, если президент откажется выполнять решения судов. Пока он их выполняет, он действует в рамках законов.
Я не согласен с этим, потому что я считаю, что уже в нескольких случаях довольно явно чиновники его администрации нарушали решение судов, например, в деле, связанном с депортацией Венесуэлы. К тому же, когда президент атакует конституционную систему на таких многих фронтах. Есть значительный ущерб, даже если в конечном итоге он следует решениям судов, потому что судебный процесс может занимать много месяцев, а тем временем наносится сильный ущерб, который очень трудно возместить. Мы в данный момент уже это видим с тарифами. Это дело продолжается уже 6 или 7 месяцев. Дошло до Верховного суда, но за то время был крупный ущерб американской экономике, были заплачены незаконно миллиарды долларов. То же самое с незаконными депортациями, которые были введены до того, как суды имели возможность их приостановить. Несколько сотен человек были не только высланы из страны, но даже их посадили в тюрьму в Эль-Сальвадоре, несмотря на то, что почти никто из них не совершил никакие преступления. И все эти серьезные нарушения закона несправедливости очень трудно приостановить судебными процессами, даже когда в конечном итоге администрация следует решениям судов, но в некоторых случаях она их не следовала. К тому же высокие чиновники этой администрации, включая вице-президента, регулярно утверждают, что они во многих случаях не обязаны следовать решениям судов. До сих пор они систематично еще не приняли такие меры, при которых они были принципиально во всех случаях отказывались следовать решениям судов. Но тем не менее, они явно думают об этом, и если они решат, что они смогут осуществить такой замысел без значительных последствий, тогда, вероятно, они попробуют это делать более систематично, то, что они уже делают в некоторой степени в отдельных случаях.
Илья, но, как сами вы сказали, практически все президенты пытались расширить границы своих полномочий. Трамп, быть может, пытается это сделать более демонстративно и решительно, но и сопротивление ему оказывается серьезное. Его сторонники, например, жалуются, что чуть ли не каждое его решение оспаривается в суде, нередко успешно, и президент вынужден либо судиться, либо отступать.
Мой ответ на это, что он серьезно нарушал законы. То, что были такие случаи, когда он не нарушает законы, в других случаях или когда суды приняли решение в его пользу, это не отрицает то, что он регулярно совершает серьезные нарушения закона, и то, что у него есть некоторые политики, где он не нарушил закон, и где кто-то привел какое-то судебное дело, которое в конечном итоге не победило, это не принципиально. Ну и к тому же, когда он побеждает в суде, иногда это не потому, что суд решает, что то, что он сделал, действительно было законно. Иногда, когда он побеждает в судах, он побеждает по процедурным пунктам, что, скажем, противники прибыли в суд не в то время или не в то место, или есть какое-то другое процедурное правило, которое исключает их суд. Одна из слабых пунктов нашей судебной системы – это что во многих случаях трудно привести дело против федерального правительства, даже когда нарушает законы, потому что есть разнообразные процедурные препятствия.
В вашей интерпретации президент Трамп выглядит злостным нарушителем законов, но ведь не будем забывать, что многие из его акций, вызвавших бурные протесты, были признаны законными Верховным судом. Взять хотя бы сокращение государственного аппарата или прекращение финансирования агентства США по международному развитию.
И когда Трамп побеждает по этим вопросам, очень часто это не потому, что суд решил, что то, что он делает, законно, а потому что суд решил, что те, которые привели дело, они нарушили какое-то процедурное правило.
Илья, я думаю, нужно подчеркнуть, что вы не сторонний наблюдатель в противостоянии президента Трампа и его оппонентов. Вы один из адвокатов по иску к администрации Трампа о законности введения президентом импортных пошлин. Вы не раз упоминали в нашем разговоре о том, как торговые тарифы, по вашему мнению, являются примером незаконных действий президента. И суды, насколько я понимаю, до сих пор соглашались с вашей точкой зрения. Ваши клиенты одержали важную победу в американском суде по международной торговле.
Я вместе с другими адвокатами представляем 5 маленьких бизнесов, которые из-за этих огромных налогов, эти налоги приносят большой ущерб, так как и многие сотен тысяч другим бизнесам тоже. Наше дело скомбинировано с делом, которое привели 12 штатских правительств.
И пока вы успешно настаиваете, насколько я понимаю, на том, что исполнительная власть не имеет права вводить от своего имени импортные пошлины, которые вы называете налогами.
Что исполнительная власть не имеет права это делать. Это имеет право делать только Конгресс. В самой первой статье Конституции там написано, что именно Конгресс имеет полномочия прилагать импортные пошлины, ну и другие налоги тоже.
Вы одержали верх в торговом суде, американском суде международной торговли.
Потом после этого апелляционным судом тоже.
Илья, как вы относитесь к заведению Генпрокуратуры дел против бывшего директора ФБР Коми, бывшего помощника Трампа по вопросам нацбезопасности Болтона и Летиции Джеймс, прокурора Нью-Йорка? Это решение критикуется многими. Консервативная Wall Street Journal пишет, что обвинение выглядит слабым, но при этом газета призывает либеральных критиков особо не возмущаться, поскольку те, кто в свое время преследовал Трампа, действовали, ну, по тому же принципу: выбери себе объект преследования, а потом найди, в чем его обвинить. Трамп лишь действует так, как они.
В деле с Джеймс и с Коми явно нет никаких настоящих поводов. Из-за этого профессиональные прокуроры отказались приводить дела против них. И дела были приведены только после того, как президент уволил профессиональных прокуроров и назначил своих неквалифицированных сторонников. Дело с Болтоном немножко более сложное. И там я не очень компетентен говорить о нем, но из того, что я видел, там специалисты считают, в том случае, может быть, действительно есть более существенное потенциальное дело, но тем не менее очевидно, что Трамп привел это дело только потому, что Болтон его политический противник, потому что Болтон обвиняет в том, что он незаконно держал при себе классифицированные документы. Если Трампа действительно с объективной точки зрения волновали бы такие преступления, так он бы начал с того, что возобновил дело против себя, которое было приостановлено после того, как он второй раз стал президентом, так как он более очевидно, чем Болтон, совершил именно это преступление, и его бы за это, вероятно, бы засудили, если бы он не переизбрался президентом. Потому что в этом случае и Трамп обвиняет Болтона в том же преступлении, которое он совершил сам. И если он действительно считает, что это серьезное преступление, которое нужно преследовать, он бы преследовал бы, в первую очередь, сам себя. Я думаю, что вероятно, что суд откажется от этого дела, но, как говорится, во многих случаях процесс – это само по себе наказание. Мало вероятно, что Коми в конечном итоге засудят и посадят в тюрьму, но этот процесс отнимет его значительное время и деньги и так далее. Таким образом, Трамп хочет наказать своих противников, даже если в конечном итоге они не окажутся в тюрьме. Я повторяю, что никакого сравнения с тем, что было с Трампом и его сторонниками, здесь нету, потому что во многих случаях, в особенности в связи с выборами 2020 года, эти люди действительно совершили серьезное преступление. И если здесь были ошибки, они заключались не в том, что слишком много преследовали их, а в том, что слишком мало и слишком поздно.
Сильный аргумент сторонников Трампа как раз заключался в том, что судебное преследование Трампа было политической акцией, поскольку Генпрокуратура вчинила ему обвинения и в незаконном обращении с секретными документами, и в причастности к событиям 6 января 2021 года, только когда он утвердил себя в роли ведущего кандидата республиканцев в президенты. Почему прокуратура в президентство Байдена ждала несколько лет с предъявлением ему обвинений?
Потому что бывший президент и для бывшего президента они обычно действуют более аккуратно и более опасаются приведи дело, чем против обычного человека. Это как бы двойной стандарт.
Илья, вы резко критикуете президента Трампа. Вы говорите, что он представляет угрозу демократии. Что вы ожидаете дальше? Как, по вашему мнению, будет развиваться ситуация?
Полный распад в демократической системе менее вероятно, чем менее негативные сценарии, но тем не менее, я думаю, что пока будет длиться эта администрация, будет сильный ущерб по многим фронтам. Да, мне трудно предсказать точный масштаб этого. И даже если мы избежим самые худшие потенциальные сценарии, я думаю, что мы их, конечно, в итоге все-таки избежим, тем не менее, будет значительный ущерб.
Мы вернемся к разговору с Ильей Соминым и Владимиром Конторовичем. Оставайтесь с нами.
Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
Это Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Многомиллионные протесты – сигнал Трампу. Мои собеседники – Илья Сомин и Владимир Конторович. Владимир Конторович считает, что опасения по поводу диктаторских инстинктов президента Трампа сильно раздуты. Мы, по его мнению, попросту являемся свидетелями затяжного политического противостояния.
Меня удивляет, как вообще может существовать многопартийная демократия. Вот я здесь 50 лет живу, и как только партии друг друга не называют, и не просто грязью бросаются в друг друга, а называют фашистами, поджигателями войны, вот диктаторами. Это сейчас все умиляются на Рейгана, а вспомни, как его называли. Тогда вот моя политическая практика, опыт в Америке начался с Рейгана. Боже ты мой, ну профессора в обморок падали. Так что называть фашистами, диктаторами, это обычное дело. Риторика жуткая, слава богу, система как-то стоит, и я думаю, что никто эту риторику всерьез не принимает.
Принимает или не принимает всерьез, вопрос открытый, Владимир. Все-таки, если верить организаторам протестов, в демонстрациях приняло участие рекордное количество людей – 7 миллионов. Летом на них также выходили миллионы людей. Как вы думаете, против чего протестуют эти люди? Если судить по лозунгам, они видят в Дональде Трампе потенциального диктатора.
Существует несколько моментов. Существует антипатия к личности Трампа, которую я понимаю. Он не симпатичная личность. Но это, по-моему, неинтересно. И существует серьезный политический разлом в американском обществе. Вот как пускать мальчиков в женские туалеты и раздевалки – это большой шаг вперед для продвижения свободы или это черт знает что, что нужно немедленно запретить? По этому поводу люди сильно расколоты. И политики раскалывают еще больше политики, медиа. По этому и по другим вопросам. Действительно, если половина страны считает, что женщина – это тот, кто говорит, что он женщина, а половина страны считает, что нет, это гены, то серьезный раскол. Большая часть населения против позиции Трампа. Трамп выиграл не с таким уж большим перевесом. Ничего удивительного в этом нет. Ну да, конечно. Все последние выборы в Америке с небольшим перевесом, крошечным. Так что страна расколота, мы это знаем. А там, где страна расколота, там риторика диктатора.
Предупреждения, тревоги, ну и даже страхи по поводу так называемого расшатывания американской демократии стали особо слышны во время первого президентского срока Трампа. Вместе с тем, как говорят некоторые комментаторы, американская система сдержек и противовесов не только доказала свою работоспособность, политические противостояния, постоянно подвергая ее проверке, лишь укрепляют эту систему. Тем не менее, во что этот раскол может вылиться, как вы думаете?
Давайте посмотрим, что было в предыдущем президентском сроке, в президентском сроке Байдена. Кого только не судили тогда. Но можно было сказать, что грядет белый террор или красный террор. И наверняка были люди, которые так говорили. Большая часть из этих дел была выброшена из судов или апеллируется бесконечно и никуда не идет, конечно. Люди потеряли имущество, и много жизней было разрушено. Но никаких существенных изменений в распределении власти не произошло.
Вы имеете в виду попытки судебных преследований людей из окружения Дональда Трампа и его сторонников?
Попытки преследования сторонников Трампа при Байдене шло полным ходом. Когда государство тебя судит, это для личности всегда разрушительно. И у консерваторов есть свой список людей, которым порушили жизнь. Но диктатуры не получилось и не могло получиться. В федеральной стране, как вы говорите, с разделением властей, с удивительной организационной гибкостью, когда байденовская администрация не разрешает, просит, рекомендует не печатать какие-то вещи на интернете. И тут приходит Маски, покупает Твиттер, и все вываливается, и все, все олигархи бегут каяться в том, что да, нам говорили не печатать, и мы слушались. Ну какая тут диктатура?
Напомню, вы говорите о настоятельных рекомендациях администрации Байдена руководству социальных сетей не публиковать определенную информацию по причине ее недостоверности, неточности, и это привело в свое время к блокировке аккаунта Дональда Трампа в Твиттере.
Это была стандартная практика и про точные, и про неточные. Кто знает, что точное. Цукерберг вот сейчас бил себя в груди, каялся как бы. Что я говорю? Я добавляю еще один момент к сдержкам и противовесам. Social media, бывшие медиа, вдруг существует организационная гибкость. Одни слушаются, тут возникает что-то другое, которое не слушается. Вот или Маск покупает Твиттер, или Барри Вайс уходит в «Нью-Йорк Таймс» и начинает свою кампанию, которая бурно растет, и мы видим, что происходит. Создаются альтернативы.
То есть вы, Владимир, сейчас оптимист по поводу способности американской системы устоять под давлением неблагоприятных обстоятельств и веяний?
Да. Мы с вами говорили. В 2020 году, когда все заткнулись, я был пессимист. Но потом люди осмелели и пооткрывали рты.
Тем не менее, как вы относитесь к попыткам судебного преследования критиков Дональда Трампа, которые действительно выглядят как попытка мщения со стороны президента? Но прежде всего это дела, заведенные против Джеймса Коми, Джона Болтона и Летиции Джеймс. Причем это произошло после соответствующих публичных призывов президента Трампа к федеральной прокуратуре. Многие считают, что президент подрывает независимость прокуратуры, что это нарушение американских традиций.
Летиция Джеймс размахивала флагом и говорила: «Сейчас засужу Трампа». О какой независимости судебной власти может идти речь при Летиции Джеймс? Летиция Джеймс вела себя не нейтрально, как она должна была себя вести. Теперь обвиняют ее не в этом. Вменяется ей в вину хорошая стандартная традиционное американское мошенничество с закладными на недвижимость. А это дело такое, оно или есть, или его нет. Это не вопрос ее политической позиции. Если оно есть, надо его преследовать. А если его нет, так она пойдет гулять свободно. Тут двух мнений быть не может. С Болтоном еще интереснее случай. Все американские администрации пренебрегали законами о том, как обращаться с секретными материалами. И я помню еще у Клинтона был какой-то сотрудник, который ходил в архив, брал секретные бумаги и пытался их вынести в штанах.
Это был его помощник по нацбезопасности Сэнди Бергер, который тогда отделался штрафом в несколько десятков тысяч долларов.
И конечно, тут и Хиллари Клинтон, и Дональд Трамп, и Байден. Безобразие творилось. Значит, если он передавал через свой частный имейл секретные данные, это дело надо пресекать. То, что он не поладил, был в администрации Трампа, не поладил и ушел. Таких людей очень много, между прочим. Из первой администрации Трампа люди уходили пачками. И потом говорили про Трампа гадости. Расследовали двух президентов, бывшего и настоящего, за это дело. Расследовали кандидатшу в президенты. Безуспешно. Куда ни ткнешь, все носят домой секретные бумаги. Теперь Джеймс Коми. Здесь самое серьезное дело. У нас в первом трамповском сроке была совершенно удивительная вещь. Президента объявили в сотрудничестве с Путиным на основе сфабрикованного смехотворного досье, которое достала компания противников Трампа, аппарат избирательной кампании Хиллари на выборах 2016 года. Нормальная избирательная кампания Хиллари может бросаться, какой гадостью она не хочет. Но газеты не хотели трогать это все дело до того момента, как ФБР им не занялось. Начался настоящий национальный психоз. Нам говорили, что все известно, решающие улики собраны. Длилось это 3 года. Всяких мелких людей по дороге прижали, уничтожили, которые служили Трампу. Но главное не это. Главное, что это пахло госпереворотом. И это пахло госпереворотом из-за роли ФБР, не каких-то там судов, не Летиции Джеймс или какого-нибудь судьи. А когда в это влазят силовые ведомства, вот это уже страшно.
Но, как вам скажут оппоненты Дональда Трампа, американские спецслужбы были обязаны проверить информацию о возможных связях кандидата Трампа с Россией.
Дело было шито белыми нитками с самого начала. Во всяком случае, какие-то круги в ФБР и в ЦРУ представили его как серьезное дело, которое они мусолили 3 года. И 3 года мы не знали, у нас путинский шпион президент или нет. Нам говорили, что да. Но за это само, за расследование никого не судят. И Коми вменяется дача заведомо ложных показаний. Это вполне аполитичное преступление. Ложные показания давать не надо. Чего плохого в том, чтобы разобраться с дачей ложных показаний начальником ФБР, я не вижу.
Владимир, как вы думаете, что дальше? Президент Трамп с удивительной, как мы видим, энергией осуществляет свою программу. Значительное число американцев резко негативно к этому относится.
У Марка Твена был такой рассказ, как я избирался в губернаторы. И как его поливала местная пресса, в чем его обвиняли, в общем, он закаялся участвовать в политике. Я не знаю, как это определять, такие исторические сдвиги. Стало клише говорить о том, что американское общество сейчас более расколото, чем раньше, чем, скажем, в 50-е годы. Каждая сторона видит приход другой стороны к власти как катастрофу. Но при всем при этом машинка вертится. Власть переходит, передается, и судьи, несомненно, независимые. Смотрите, сколько судей запрещают Трампу делать то и это во всем мире. На эту тему анекдоты уже ходят. Медиа выжили, пережили кризис 2020 года и как бы воспряли. Гласность у нас, можно сказать. Мы узнаем то, что нам не хотели говорить пару лет назад. Это неприятная ситуация. Мне тоже не нравится, когда они ругаются. И вот эти гиперболы все ужасные. А тех марксистами кроют. Давайте, я скажу, республиканцы, чуть что, говорят, это марксизм. Какой там марксизм?
Вы слушали подкаст «Американские вопросы» с Юрием Жигалкиным. Многомиллионные протесты, сигнал Трампу. Моими собеседниками сегодня были правовед Илья Сомин и экономист Владимир Конторович. Послушайте «Американские вопросы» в эфире на сайте «Радио Свобода», на канале подкастов «Свобода» в YouTube, на приложении TuneIn. Подписывайтесь на подкаст, который доступен на всех основных платформах подкастов. Всего доброго и до следующей недели.
Студия подкастов «Радио Свобода».